Почему без шапки?
Здравствуйте, наши дорогие друзья. Наконец-то наш подкаст возвращается из сумрака. Начинается у нас уже четвертый сезон. И как мы обещали, как вы, возможно, слышали в нашем трейлере, который мы выкладывали 2 недели назад, нас теперь не двое, а трое. К нам присоединяется чудесная девушка, психолог Валерия Арапова. Лера, привет.
Привет.
И мы теперь... Оля сбежала от своей семьи, от своей маленькой дочери в кафе. Она сидит там, пьет кофе и участвует в нашем разговоре. Так что, если вдруг вы будете слышать какую-то музыку, звон бьющейся посуды, это значит, что Оля подключилась к нашему разговору. Вот, ничего страшного. Дело в том, что Валерия находится в Таиланде. Мы записываемся по скайпу. У Оли тоже есть какие-то свои причины не находиться в студии у себя дома, поэтому извините за... Оля смеется, сейчас я вижу на видео, но этого не слышно. Не включай микрофон, пожалуйста, все в порядке. Значит, весь наш новый сезон будет так или иначе связан с темой принятия себя. У нас будут разные темы в разных выпусках. Мы уже там миллиард выпусков напланировали. У нас даже появился чат в Телеграме, где мы все это обсуждаем. Ну, то есть все говорит о том, что наш подкаст теперь не только развлекательный, но и в большей степени познавательный и полезный должен быть в первую очередь для нас с вами, девочки, ну и надеюсь, что для тех, кто нас слушает тоже. Итак, мы сегодня договорились сделать такую небольшое введение в специальность и показать нам самим, в первую очередь, и нашим слушателям, о чем мы будем говорить в новом сезоне. Вот принятие себя. Что это такое? На самом деле меня заставили, я не хотел эту тему обсуждать, но девчонки сказали, что это очень полезно. И Оля говорила вот во время нашей прошлой встречи, что это, наверное, где-то 2 года стало модно. Я, наверное, не соглашусь. Это стало модно. Модно даже, наверное, неправильное слово. Эта тема возникла, наверное, 5 лет назад. Я стал об этом слышать. И вы меня, конечно, простите, но я всегда считал, что когда взрослый человек говорит, что я не могу понять и найти себя, вот мне тут 30 лет, то... Ну, извините, мужчина или женщина, вы вообще не состоялись в этой жизни. Но потом, в том числе после нашего прошлого разговора, я понял, что, возможно, я вообще не клиент этой темы, потому что я с детского, с подросткового возраста, я уже понимал, чем я буду заниматься в жизни. Я наметил себе какую-то там цель, и я к ней шел. Может быть, не всегда целенаправленно, но я знал, что будет у меня там через 5 лет, через 10 вряд ли, конечно. И каким-то образом я к этому пришел. Я сейчас абсолютно доволен. Ну и 10 лет назад я мог бы сказать, что я нашел себя в плане профессии. В плане каких-то других обстоятельств, да, возможно, были какие-то проблемы, но их нет сейчас.
Можно я включу разговор?
Да.
Ты что такой нудный? Ты что так долго все муторно рассказываешь? Я чуть не уснула. Ты можешь как-то подзнамечнее говорить?
Могу, конечно.
По существу хотелось бы сказать. Очень опасные фразы ты озвучил сейчас, Антон, про то, что как будто бы, будучи взрослым человеком, да, мужчиной или женщиной, неприлично находиться в поиске себя. Это очень опасно, и это очень давит. И действительно, долгое-долгое время в нашем российском, в котором мы, несмотря на нахождение в разных местах и странах сейчас, находимся в российском, в общем-то, сообществе, это действительно очень-очень долго давило, что взрослому человеку неприлично говорить о своих слабостях, неприлично говорить о страхах, как будто бы этого не существует. Хотя это есть и в любом возрасте. Возраст тут ни при чем. Это про то, что иметь какой-то путь, например, в детстве. И классический пример здесь — это дети-спортсмены, у которых есть путь с самого-самого раннего возраста, и они по нему идут. А потом так случается, что этот путь теряется, меняется из-за травмы, из-за решения родителей, из-за многих-многих-многих факторов. И все, и люди оказываются потеряны. Это может произойти в подростковом возрасте, может произойти в взрослом возрасте, когда угодно. Бывает, что человек взрослый, состоятельный, опять же, учитывая ситуацию в мире с коронавирусом, с чем угодно, раз, и его путь, опять же, прерывается по разным причинам. И он тоже оказывается потерян. То есть теряться нормально. И возраст, на самом деле, здесь не играет какой-то специфической стороны. Но, наверное, да, когда мы взрослые, мы теряемся с таким уже рюкзачком за спиной, и у нас есть определенный набор спичек, да, каких-то экстренных вещей, каких-то ресурсов, материальных, интеллектуальных, каких угодно, и нам проще сориентироваться. Но все-таки, то есть теряться периодически, это нормально, неважно в каком возрасте. Вот про это очень хотела сказать, чтобы еще больше не надавить на тех, среди которых периодически бываю я, и считаю, что это совершенно нормальная история, да, немного терять себя, а иногда и много, по-разному бывает. Поэтому так случается. Если Антон
вот хотела... теряет,
это, конечно, хорошо.
Я вот хотела добавить, мы же правильно говорим о том, что потерять себя и не принимать себя, в принципе, это может быть связано с любой ситуацией. Это не только про работу и про свое место в жизни. Это может конечно. Быть и когда у тебя какие-то нелады с отношениями с семьей, с ребенком, с другом. То есть это не совсем только про работу. Это и про недружбу со своим телом, и не знаю, там, не дружбу про своими какими-то занятиями, чем ты сейчас занимаешься. Это более объемное понятие, нежели ты сейчас вот сказал, ну, там, типа, мне странно, когда люди не могут найти работу. И люди не только не могут найти работу, люди не могут найти понимание в семье, допустим, да, и это тоже отчасти непринятие себя.
Да нет, дело в том, что я имел в виду, что как бы в плане профессии я состоялся там, не знаю, ну, с 15 лет я знал, чем я буду заниматься. Понятно, что это более широкая тема, что мы можем там говорить про людей, которые там не принимают свое тело. Но здесь мне тоже повезло, потому что я красивый. Мне очень просто себя принять в этом отношении. Ну, существует, да, действительно очень много моментов, с которыми ты сталкиваешься каждый день, и тебе нужно решать эти проблемы каждый день. Я просто понял, что принятие себя, это не просто вот он я, посмотрелся в зеркало, посмотрел там в офис, в который я хожу, ну, все круто, вот он я, классный. Дело в том, что, ну, поправьте меня, если я не прав, это как бы более, это и отношения с другими людьми.
Ну, вот смотри, вот я тебе хотела сказать, что вот ты говоришь про работу, тебе невероятно повезло. Потому что вот, допустим, мне, если мы хотим разобрать конкретный пример, вот давай разберем меня. Я всю жизнь с детства хотела быть парикмахером. Всю жизнь свою красила подружек, причесывала кукол, заплетала косички всем подряд, и даже мальчикам. Мне только дали в руки чужие волосы. Но в тот момент, когда нужно было выбирать образование, идти куда-то учиться, да, то есть я такая, вот, я пойду на парикмахера. В тот момент учили на парикмахеров из серии в ПТУ. Ну, что-то такое. Это было среднее образование, на что мои родители сказали, Оль, ты что, ну какое среднее образование? Нет, ты пойдешь там в 11 класс и будешь поступать на нормальное образование. На нормальное, вы в понятии образования. Я, естественно, сделала как родители, я пошла учиться, я закончила высшее образование, и все так закрутилось, завертелось, что мне уже как бы с этого пути было не сойти. То есть я начала работать, я начала занимать хорошую должность. И, в общем, в принципе, можно сказать так, посмотреть, да, со стороны, что жизнь удалась. Вы понимаете, что когда ко мне приходят подружки, я достаю резинки, я достаю расческу и начинаю их там закручивать, завивать. И в какой-то момент я жалею, что я не занялась тем, чем хотела. А сейчас, в силу уже определенного возраста и все-таки определенные состоявшиеся уклады жизни, да, мне как бы менять сферу своей деятельности, ну, как минимум страшно. Принимаю ли я себя в этой ситуации? Это такое вот очень какое-то двоякое. Вроде бы да, и все хорошо, я себя достаточно комфортно чувствую, но при этом вот эти детские мечты и вот это вот желание все равно что-то сделать, оно как бы никуда не ушло и не покидает меня. То есть эти мысли, они все равно приходят в голову. И тут даже я как бы не могу понять, принимаю я свой путь, себя, или это я не принимаю, а просто с этим соглашаюсь, с тем, как получилось?
Сложно ответить, принимаешь или не принимаешь, поскольку, на мой взгляд, здесь не это важно. А важно действительно беречь те детские желания и мечты, которые у нас есть, потому что, скорее всего, они именно про нас. Когда у нас не было понимания, как у родителей, да, какая профессия престижна, какая нет, какой себя прокормишь, а какой нет, а когда у нас всего лишь есть идея, и мы ее воплощаем, заплетаем косички мальчикам и всем, кто попадется, да, это отличный пример того, как в детстве проявляются истинные какие-то желания и реализация. Поэтому я бы скорее поговорила или подумала, да, про то, не принимаешь ты себя или нет глобально, какой в этом смысл вот так для себя это решить? Ну, допустим, сегодня принимаешь, а завтра не принимаешь. То есть это не стабильная какая-то вот такая вот догма. Это очень, вот это восприятие себя, оно очень может быть гибким, и это нормально, да? А я подумала о том, как можно улучшить то, что есть. А улучшить — это заниматься тем, что нравится. Подружки — замечательно. И учитывая то, что у тебя есть дочка, Оль, хочется тебя обрадовать. Ты можешь стать звездой детских садов, поскольку в российском сообществе различные композиции на детских волосах, они воспринимаются на ура. И поэтому, вероятно, там это будет, да, для тебя возможность проявиться. Конечно, это мало. Конечно, это больше про шутку, да? Но все же, почему бы и нет? Но пустить в свою жизнь больше всего, что связано с волосами, это, скорее всего, сделает тебя счастливее. И, скорее всего, из-за этого, из-за того, что тебе будет счастливей, тебе легче будет принимать себя не только в этой сфере, а в других тоже. Поскольку тут ты будешь проявлять себя, и тебе будет классно, настроение будет повышаться, а когда настроение у нас хорошее, и мы себя реализуем, где бы то ни было, то автоматически, как такое освещение, у нас остальные сферы жизни сразу же окрашиваются в более позитивные цвета.
Почему без шапки?
И это замечательно, потому что мы живем в 21 веке, как мне кажется, в 21 веке все-таки возможностей для реализации каких-то желаний намного больше, чем в условном в 16 веке, потому что есть интернет. Вот у меня есть история одна из детства. Когда я учился, не знаю, там, в 8 или в 9 классе, я вставал очень рано, потому что у меня родители очень рано уходили на работу по Первому каналу, так же, как и сегодня. В этом ничего не поменялось. Показывали передачу «Доброе утро», и там показывали клип какой-то группы. Мне очень нравилась песня, но эти уроды не говорили, кто это поет и как эта песня называется. И я мучился 20 лет. Я не знал вообще. Шазам еще не появился, когда я узнал, кто это поет. Я услышал по радио «Маяк» эту же песню. Тогда уже, слава богу, было сообщество такое, которое называется ВКонтакте. Я написал, нашел группу «Маяка», написал туда: «Ребята, какая песня играла сегодня в 6 часов 32 минуты утра?» И какой-то такой же, как и я, задрот ответил мне: «Это была группа «Блонди». Песня называется Heart of Glass». Прошло 20 лет с того момента, ну, может быть, 15, но все равно очень долгое время. Понимаете? То есть, когда мне сегодня, в 21 веке, говорят, что я не могу принять себя, да просто погугли, как это сделать. Ты найдешь наш подкаст, там тебе Валерия Арапова все объяснит. Как ты считаешь, Лера, в 16 веке насколько сложно было принять себя, и в 21-м, и в 48-м веке, там условно, что в этой ситуации?
Очень важен контекст. Не знаю, какой был контекст в 16 веке, да, я не говорю здесь про знания, я говорю про понимание, то есть не понимаю, потому что не могу понять, поскольку я в этом контексте существовать сейчас не в силах, да, поэтому будем говорить про современное. Если мы говорим про то, что мы вспоминаем, как раньше жилось в нашем детстве и так далее, то мы в первую очередь именно про воспоминания говорим, а не про реальность, поскольку реальность наша сейчас вот про сегодня. Поэтому про сегодня. Что касается, очень хороший вопрос, на мой взгляд, что касается того, помогает ли контекст, который есть вокруг нас сейчас, принимать себя и понимать себя, да, или мешает, и вообще как влияет. Как обычно, как правило, когда мы такие вопросы задаем, ответ и да, и нет. С одной стороны, действительно, можно погуглить любой рецепт блюда, а не пытаться, да, методом проб и ошибок что-то варить, жарить и прочее, и потом смотреть, что с этим делать. Можно легко заказать еду какую угодно, а не искать ее в огородах, не знаю, в магазинах и прочее. То есть действительно что-то... Или песню узнать. И вот, мне кажется, эпический момент, когда ты рассказываешь про эту группу «Блонди», она должна, конечно, заиграть. Очень жалко, Антон, что ты не подготовился сегодня. Что происходит сейчас? С одной стороны, да, это легко сделать, а с другой стороны, очень много эмоционального, в том числе информационного шума. Очень много. Везде модные курсы, на карантине нечем заняться, изучи искусство. Да, ты давно никуда не ходил, окей, музей не посещал, теперь все музеи есть онлайн, давай их смотри. Не ходишь в театры, пожалуйста, театры теперь онлайн, и у тебя уже копится-копится в заметках список, что ты должен посмотреть, хотя ты не хотел это еще смотреть на прошлой неделе, пока не был карантин, но теперь тебе надо. Масса обучений, которые ты проходишь, как снимать сторис в Инстаграм, как фотографировать, не знаю, детей, как сесть на шпагат. Много-много-много-много очень всего того, что мне нужно. И вот из-за того, что этот контекст настолько перенасыщен разными стимулами, порой найти себя очень сложно. Да, если мы в вакууме, и у нас есть 5 разных стимулов, там будут искусственные волосы для Оли, чтобы она плела косички, да, там будут, не знаю, футбольные мячи, там будут краски для рисования и так далее, и там найти из этих стимулов будет проще себя попробовать их и сказать, да, классно, подходит, или нет, это все что-то не то, давайте мне что-нибудь еще новенькое. А когда стимулов, ну, я не знаю, 2000, да, предметов, и ты смотришь на эти полки и думаешь, о нет, я вообще не знаю даже, с чего начать. Поэтому сложность реального мира в том, что перенасыщено количество возможностей, в том числе потенциальных. И плюс еще все наблюдают через соцсети. Ага, ты новое дело начал, ну и как, у тебя там успех. Да? И все это сразу видят, и все на это смотрят. Поэтому сложностей тоже много в настоящем нашем сегодня.
Я вот хотела сказать по поводу того, что общество очень много навязывает каких-то штампов, потому что вот у меня есть пример собственный, да, что когда я родила ребенка, очень сильно поправилась. И глядя на себя через 3 месяца, я вот прям помню, вот это вот у меня четко картинка это стоит в голове, как я смотрю на себя, я плачу, потому что понимаю, что я толстая. Но сейчас, ну, взрослый адекватный человек, да, я понимаю, что 3 месяца это вообще абсолютно никакой не срок, и к тому, чтобы успеть там восстановиться и так далее. И вот эти вот Оксаны Самойловы, которые там через неделю уже с плоским животом ходят, но ей очень, на самом деле, повезло. Но не все так могут, и не все так хотят, и не всегда так нужно. Но я реально в 3 месяца я плакала своему мужу, что я жирная, я толстая, мне нужно срочно ходить на там, в спортзал. И я невероятные усилия прикладывала, чтобы вернуться вот в эту свою физическую форму. Хотя по факту, если бы ну, нормально я там подождала, дала своему организму восстановиться, то я бы потратила, скорее всего, гораздо меньше усилия, да, чем тогда, когда мы ездили в спортзал. Я кормила грудью в машине ребенка, убегала на тренировку. В это время мой муж оборачивал с коляской круги вокруг спортзала. Я возвращалась немытая, опять давала там соленую свою грудь ребенку, потому что она уже орала, хотела есть. Это был полный трэш, я вообще не знаю, как мы это выдержали, как выдержала я, как выдержал мой супруг, который на все это подписался. Зачем была эта спешка, зачем была эта гонка? Но я себя вот в тот момент прям, я прям ненавидела. Я настолько себе не нравилась, настолько для меня было это важно, настолько я не привыкла быть такой, жить в некрасивом теле. Мне было прям настолько дискомфортно, что я готова была идти на все эти жертвы. Я прям ела эту куриную грудку. Я давилась этим там кефиром. Но я вот это все делала с какой-то маниакальной, знаешь, в глазах вот это вот, мне надо похудеть, я буду есть грудку, если нужно. Хотя по факту спешить не нужно было. Но я тогда вот конкретно себя не принимала, я это понимаю. Но просто нужно было чуть более плавно к этому, что ли, относиться, дать себе время. Ну, даже, может быть, и нужно было бы находиться в этом каком-то состоянии, да, не принятия себя, чтобы потом там выдохнуть спокойно, с новыми силами заняться. А не так вот, как я себя вгоняла в стресс, там чуть ли не до потери молока и так далее.
Да, это важно. Вообще принимать любые свои состояния. Но для меня, например, сейчас, Оль, это звучит как «мне было дико дискомфортно, я смотрела на себя и плакала, потому что был очень сильный диссонанс, как ты думаешь или хочешь, да, выглядеть, как ты привыкла и как ты выглядишь. Из-за этого диссонанса очень больно, и ты плачешь. И ты с этим что-то делаешь, пусть и жестко достаточно для себя, да, как сейчас ты это вспоминаешь, но ты это делаешь. И для меня это звучит как «я выбрала жесткий способ быть с собой, что-то делать, и я в этом была». Окей. То есть для меня принятие еще в этом, что разрешить себе выбирать иногда жесткие способы. Иногда мы их выбираем. А иногда эти жесткие способы, они настолько нас истощают, что мы понимаем, что нет, этот способ мне не подходит. А тебе, наверное, подошел, поскольку сейчас, да, мне кажется, ты не плюс 20 килограмм. Поэтому, вероятно, такой способ тебе подошел. То есть, и это тоже про принятие, да, что разрешить себе искать разные способы. Кому-то он подходит, а кому-то слишком жестко. А кто-то, может быть, смог бы только плакать и все. Но здесь, опять же, возвращаясь к современному контексту, помогает знания. Сейчас у нас есть доступ к знаниям. И действительно, если мы погуглим, то мы узнаем, что 3 месяца — это мало, да, и про гормоны, и про в целом про организм женщины и так далее. Очень много факторов, которые мешают, и которые непривычные, совсем новые, и действительно нужно перестроиться. Поэтому плюс еще с того времени, в котором мы сейчас, и про которое говорит Антон, как мне кажется, это именно знания, что мы эти знания получаем. Но, на мой взгляд, знания искать себя не помогают. Например, мы не знаем, как готовить. Мы гуглим и варим что-то простое. Но если мы в этом не получаем удовольствие, не реализуем себя, это бессмысленное действие, только чтобы прокормить себя. И на этом все. Для того, чтобы найти себя, да, и понять себя, и принять, все-таки внутренняя активность неизбежна. Но тут придется отказаться от перенасыщенного контекста, то есть от огромного количества стимулов, которые есть. Придется выбирать. Поскольку если мы будем заняты только тем, что учимся на огромном количестве, да, курсов, которые есть вокруг, то, конечно, себя мы здесь и не примем, и не найдем. У нас просто не будет времени побыть с собой. И вообще выделять время на общение с собой — это очень полезно.
А вот смотри, я понимаю, что нету какого-то универсального совета там, да, и к каждой ситуации нужно относиться совершенно по-разному и рассматривать ее совершенно с разных сторон, потому что независимо от того, там, проблема у тебя с принятием себя именно какого-то внешнего твоего вида, проблема у тебя принятия себя, тебе не нравятся твои отношения там, с семьей или тебе не нравится твоя жизнедеятельность. Но вот, может быть, есть какой-то чек-лист, там, знаешь, из серии, вот ты понимаешь, что ты в полной жопе, вот все, вот прям вот ты не знаешь, за что браться, к кому бежать, где брать совета, с чего начать, но там, допустим, в этой жопе тебе находиться не хочется, тебе хочется оттуда выбраться. Вот, может быть, есть какие-то универсальные средства, с чего начать, или куда посмотреть, на что обратиться, что почитать, я не знаю. Там.
Не хочется, конечно, расстраивать тебя и тех, кто это слушает, если вдруг он находится в такой ситуации, но универсального средства нет. Первое, что можно сделать, это вообще понять, где я. Это уже очень хороший показатель. Это где я, что мне не нравится, что не так. Да? Это первый вообще этап. А дальше здорово было бы сформулировать, а где я хочу быть. И чаще всего у людей нет понимания, где они хотят быть. Или наоборот, есть понимание, но они думают, ну нет, я пока еще не дошел до дна. И вот это глубокое такое заблуждение, очень распространенное, что на дне существует какой-то волшебный трамплин, и когда я стукнусь о дно, то я взлечу вверх. Это меня настолько смотивирует, что я стану, да, звездой того дела, о котором мечтаю всю жизнь, но не занимаюсь. Это не так. На дне трамплина нету, на дне очень грустно, печально, и я очень часто рассказываю про это своим клиентам, чтобы они туда не направлялись, поскольку почему-то вот в обществе существует такая вот легенда, да, что там на дне сидит что-то волшебное, что нас запускает в космос. Там очень грустно, там, как правило, настоящая такая клиническая депрессия, когда уже нет сил никуда идти, никуда выходить и так далее. И тут нужно, если так случилось, если человек направляется в ту сторону, то остановиться. Это будет вообще самым лучшим, да, что можно сделать. Перестать разрушать себя, просто остановиться и немножечко сориентироваться, набраться сил и подумать, а что можно сделать, чтобы постепенно улучшать то, что есть. Микрошагами с малого начать. Выкинуть разбитую чашку, купить себе целую. Да, то есть с самого малого каждый день по чуть-чуть, чтобы хотя бы сегодня было чуть лучше. А дальше уже разбираться с тем, что есть, и почему так, и так далее. То есть это уже вторично. Но, по крайней мере, не продолжать, да, не продолжать то, что разрушает, поскольку будет хуже. Одно, оно существует, и оно очень неприятное, холодное, голодное, и, в общем, никому туда не рекомендую ходить.
Почему без шапки? Я, на самом деле, никогда такой позиции не придерживался и первый раз вообще про нее слышу, но я согласен с тем, что никакого трамплина внизу на самом деле нет. И я раньше очень, ну, скажем так, не понимал людей, которые говорили, что типа вот, я запутался. Есть такой фильм, называется «Падение Олимпа». Там террористы захватили президента США в заложники, и один из героев отрицательных, которого потом убивают, спойлер небольшой, он говорит, что типа я запутался, ну и, короче, вот попал в такую ситуацию. Ну, просто у меня в жизни наступил момент, который вот именно такой фразой можно и описать, типа я запутался, да? Ну, это не сейчас, это было несколько лет назад. Я тогда просто, когда думал о каком-то своем будущем, я как человек, который всегда знал, что будет как минимум завтра там, или через полгода, там, чем я буду заниматься, что я буду делать. Я просто, когда думал о своем будущем, у меня была просто темнота, какая-то стена, и я понимал, что никакого будущего у меня нет. То есть жизнь через месяц, через полгода не представляет из себя просто ничего. И в какой-то момент ко мне пришла мысль, ну, просто покончить жизнь самоубийством, потому что для меня это для меня было бы избавление. И для всех остальных людей тоже. Как бы, ну, может быть, там были бы несколько человек, которые поплакали бы 5 минут и потом вернулись бы к своим делам. И, ну, как бы я не думал, что, о, было бы прикольно там, знаете, вскрыться и все. А я реально планировал все. Ну, дошло до того, что я уже планировал, как я это сделаю. И будучи, причем в полной уверенности, что это произойдет. Еще Новый год был весь этот период, а Новый год же, знаете, это такое событие, когда все там смотрят в будущее, типа отсекают нахер все прошлое, думают, что вот, было бы классно, что строят какие-то планы, а я, ну, как бы сам этот Новый год был для меня просто ужасным, потому что я понимал, что, ну, на 99%, скажем так, был уверен, что это последний Новый год в моей жизни. И, ну, это история о том, что я тонул, но как бы никакого трамплина я там внизу не искал. В итоге получилось так, что я понял, что я тону. Когда человек тонет, но он же инстинктивно что-то делает там, даже если не умеет плавать. Какие-то попытки, чтобы выплыть, слава богу, что я нашел способ. Ну, короче говоря, если метафорично все это обсуждать, появился свет в конце туннеля, и я на вот этот вот свет пошел, и слава богу, что все сложилось так, как сложилось, потому что серьезно, я просто не видел больше никакой возможности и никакого смысла находиться в этом мире. Знаете, когда кто-то добровольно уходит из жизни, бывает, что говорят, что типа вот, это был такой веселый человек, никто бы никогда в жизни не подумал, что он там типа может покончить жизнь самоубийством. Да как вы могли вообще об этом подумать? Я в тот период времени вел себя совершенно нормально. Также веселился там, шутил, но никто никогда не знает, что у человека на самом деле в душе находится. Что он тебе должен, расписку написать, что он там завтра покончит жизнь самоубийством, что ли? Это вообще полный какой-то бред. Ну, короче, вот такая штука, ребята.
Антош, а почему тебе важно было эту историю рассказать?
Да не знаю, потому что я про нее никогда, в общем-то, никому не рассказывал. Ну, почти никому. Я хочу сказать людям, которые, ну, вообще про такие штуки, конечно, никто никогда не рассказывает. Когда человек принял какое-то решение, ну, вот такое, про которое я говорю, ну, он никогда никому не скажет. Если говорят, там, знаете, про какие-то суицидальные мысли, то, на мой взгляд, это больше там для привлечения внимания. На самом деле, там, человек с собой ничего не сделает. Ну, максимум, там, из пармезана какую-то нажрется и тоже, чтобы внимание к себе привлечь. И там срать неделю не сможет. Ну, как бы больше ничего не будет. Я просто хочу сказать тем людям, если вам какой-то человек говорит о том, что, ну, все, у него больше нет смысла в жизни, то к этому нужно максимально серьезно отнестись, бросить все свои дела, потому что, во-первых, вы для него оказались настолько близким человеком, что он вам может это сказать, и, во-вторых, если вы, ну, как у нас, да, принято вообще говорить и про консультации там с психологами, перестань там херней страдать, там, займись делом, и все у тебя будет хорошо, и тебе не нужен будет никакой там ни психоаналитик, ни психолог, сам себе типа разберешься, найдешь себя. И что после этого происходит? Человек еще больше в себе закрывается, и все. Если вам кто-то сказал там про какие-то свои суицидальные мотивы, то если вы вот так вот пренебрежительно к этому отнесетесь, особенно если это ваш ребенок, там, подросток в каком-то переломном возрасте, то очень большая вероятность есть того, что вы его больше никогда не увидите. Живым, по крайней мере. Так что, ну, ребят, ну, я просто хочу всем сказать, что на самом деле это довольно-таки скверная история, мягко говоря. Если, ну, вы никогда не поймете, что у человека на душе, о чем он думает, что он там планирует сделать, и, наверное, это бессмысленно. Но если вам признались, ну, если человек тонет, для него важна любая поддержка, если он к вам за этой поддержкой обратился, нужно эту поддержку оказать. Если вы не можете это делать, ну, постарайтесь как-то помочь, найти какого-то специалиста, который поможет из этого всего выбраться. Ну, и я к тому говорю, что там на дне нет никакого трамплина. Это Марианская впадина. Вас там либо раздавят, либо вы просто задохнетесь и утонете. Если вы сами не можете сделать какую-то попытку чтобы перестать тонуть, чтобы как-то выплыть из этого, то, пожалуйста, обратитесь к кому-то, кого вы считаете близким человеком или какому-нибудь специалисту, который вам поможет от этого избавиться.
Спасибо, Антон, что поделился. Видно, что тебе это очень важно было. И вообще, если говорить так немного обобщенно, да, то бывает так, что люди делятся какими-то важными событиями в своей жизни, когда осознают, когда это уже дела минувших дней, и когда не то чтобы хочется это игнорировать, да, никому не рассказывать и делать вид, что этого не было, и сказать, что все вообще супер у меня. Это как раз-таки показатель того, что мы это не проработали, мы это не осознали, и хочется делать вид, что да, я в домике. Как раз когда мы рассказываем, и в том числе вообще процесс рассказа, это про осознание, но это еще один шаг про то, что осознать и как раз-таки принять, что да, в жизни случается. Да, бывает по-разному. Бывают взлеты, бывают падения, бывают Марианские впадины. И там вообще не круто. И это не демонстративная история, да, когда ты говоришь, что человек кричит об этом, да, или пытается манипулировать, это все про демонстрацию. А когда это истинное желание и такая глобальная потеря смысла, то это про то, что в жизни бывает очень по-разному, и туда совершенно не хочется. И очень здорово, что какие-то внутренние жизненные все-таки стремления тебя вывели на жизнь, да, а не в обратном направлении. И про то, что удалось найти очень много сил, и это, конечно, очень важно.
Там была такая ситуация, что можно было кое-что сделать, но если бы это не получилось так, как я планировал, то я не знаю, там, к чему бы это все привело. Я предпринял попытку, потому что это был последний шанс, но если бы эта попытка не увенчалась успехом, я просто не думал о том, что у меня не было анализа. Я видел просто шанс. Я вот это сделаю, это получится, и все будет хорошо. Я обычно думаю, там, рассматриваю разные варианты, что, допустим, вот я сделаю, есть разные варианты, как события будут развиваться. И у меня просто не было другого варианта на тот момент, то есть это была последняя надежда, что если бы не получилось, ну, как говорится, хз, что бы я делал дальше. Я просто не планировал в тот момент так далеко, потому что я, видимо, не хотел, чтобы то, что я сделаю, не получилось таким образом. Ну, короче говоря, чтобы было что-то негативное. Вот, если хотите, я вам более подробно это расскажу как-нибудь. Не для записи, что говорится. Я как бы не готов на широкую публику делиться какими-то деталями. Хотя, ну, в общем-то, 90% я вам так рассказал.
Мне кажется, у нас у всех есть какие-то такие личные истории, которые затрагивают вот эту тему, про которую мы говорили, про принятие себя. И они чаще всего, ну, вот такие вот тяжелые, со слезами на глазах. И о них всегда очень тяжело говорить. Но это тоже, вот как раз-таки, мне кажется, путь к принятию себя, когда ты об этом можешь рассказывать. Потому что жизнь большая и очень многогранная, и так или иначе мы сталкиваемся со всякими разными ситуациями в жизни, и не дай бог, конечно, столкнуться с такой, с которой столкнулся ты. Слава Богу, что у тебя хватило морального духа, моральных сил, ты нашел какой-то там, не знаю, какой-то мизерный шансик, за который можно было и нужно было зацепиться. Ты всплыл из этого, блин, болота, в котором ты оказался. Очень здорово, что это получилось, и очень жалко, что не было, не знаю, никого рядом, кто бы мог тебе помочь сделать это быстрее там, и без таких сильных последствий. Поэтому, мне кажется, очень важно, когда ты оказываешься в какой-то такой тяжелой жизненной ситуации, вот послушать себя, прислушаться к себе, принять то состояние, в котором ты находишься, и дальше уже решать, что ты будешь с этим делать. Потому что вот я, допустим, человек импульсивных поступков. Я сначала делаю, а потом думаю. И потом, когда я назад откатываю, отматываю вот пленку назад, и думаю, блин, ну чё ж я не подумала, ничего я не посидела, не почерепила, а вот сначала наломала дров, а потом уже начала задумываться о том, какие последствия к этому всему привели. Вот нужно всегда уметь взять паузу, сделать вот этот вот выдох. И ничего нету страшного в том, что, да, ты даже можешь себе признаться, что там сейчас я плохой человек, или я там поступаю плохо, или у меня там какие-то проблемы там, не знаю, на работе, хотя я до этого была супер-мега-крутым специалистом, или у меня какие-то проблемы в семье, хотя на самом деле все время была картинка супер-идеальной семьи. Нету ничего плохого признаваться в себе в том, что что-то идет не так.
И, на мой взгляд, формирование как раз-таки здорового сообщества, которое не идеализирует, а принимает только красивые зафотошопленные картинки, не даже напрямую, а вообще вот эти, как Оля говорит, идеальные истории семьи, работы, суперуспешные и так далее. И когда мы сами вокруг себя создаем такое сообщество, которое про то, что можно быть слабым, можно болеть, можно сомневаться, можно бояться и прочее, и когда мы в этом сообществе находимся и, опять же, его транслируем, то, на мой взгляд, это про то, что мы с вами делаем сейчас, да, в какой-то маленькой степени, но все-таки, на мой взгляд, это очень полезно, поскольку каким-то способом, когда человек понимает, что, оказывается, в этом мире не все идеальны, оказывается, в этом мире у людей случаются сложности, как и у меня, это очень помогает. И это как раз про историю 12 шагов. Если вы знаете, это различные сообщества анонимных наркоманов, алкоголиков и так далее. 12 шагов как раз про это, да, про то, что принять реальность, не идеализировать и сказать, что я среди нормальных людей, я среди людей, у которых тоже случалось сложное, что это окей, и это очень сильно поддерживает. Ну и вообще, как говорил Антон, просить о помощи — очень хорошая идея, поскольку не всегда есть возможность, да, Оля, сконцентрироваться, понять, принять. Бывает, что нет ресурса, да, я тону, барахтаюсь, и принять уже я не в силах. И тут очень важно хотя бы о помощи попросить. Это действительно очень важный тоже шаг, поскольку многие стесняются просить о помощи именно потому, что все вокруг слишком прекрасны, как людям кажется. Хотя, конечно, это не так. Важно говорить про разное, да, не только про суперпозитивное.
Но мне кажется, что о помощи просят, ну, боятся попросить даже не только потому, что все вокруг там суперпрекрасные, как ты говоришь. Ну, все же из детства идет, как правило. Я в детстве рос просто в супер-мега, сверх-ультра, как сейчас модно говорить, токсичной среде. То есть, что бы я ни делал, мои родители меня все время критиковали, что я что-то делаю не так. И не в этом вообще проблема. Окей, критикуйте сколько хотите, но, как говорится, критикуешь – предлагай. Мне просто не говорили, как нужно делать правильно. Если ты там рисуешь какие-то свои рисунки, что-то там пишешь, что-то там делаешь, это все, по их мнению, была фигня. Ну вот как Оля рассказывала историю про то, как она мечтала стать парикмахером, грубо говоря, да, я тоже там, допустим, мечтал бы стать парикмахером, это все критиковалось, это все не так. Вот, а как так? Я даже задавал такой вопрос, ответ я на него не получал никогда. Для меня это стало каким-то мотивом, стимулом разбираться в себе, чтобы понять, как вообще правильно-то в жизни поступать, чтобы из меня получился тот человек, который получился. Может, я там не до конца в чем-то и разобрался до сих пор, и продолжаю делать это и сейчас, хотя мне там уже 40 лет, но, как говорится, 100 лет живи, 100 лет учись.
И вот, на мой взгляд, как раз говоря о том, что тебе 40 лет, а ты до сих пор, возможно, находишься в поиске, на мой взгляд, совершенно очевидно, что это так, и это вообще путь длиной в жизнь. А про тебя почему очевидно? Потому что иначе бы мы здесь не собрались, да, иначе бы мы эти вещи не обсуждали, они были бы совершенно неинтересны никому, мы не говорили бы о психологии, о личности, о поиске, о принятии, о прочем, а говорили бы о, не знаю, кино, о музыке и всем остальном. Поэтому это не про то, что кино и музыку не стоит обсуждать, да, а это именно про сферу интересов и про то, что если это здесь, то это, безусловно, интересно тебе и каким-то образом, да, связано с внутренним поиском, естественно, потому что вообще все, что мы делаем, это про себя, да, все, что мы делаем, это про реализацию себя и про проявление себя, и, соответственно, про принятие.
Собственно, об этом и будет, наверное, весь наш 4-й сезон нашего подкаста, поэтому слушайте нас везде, где вы обычно слушаете наш подкаст, в Apple подкастах, в Google, в Spotify, где-то еще. Ставьте нам в Apple подкастах, если я про них заговорил, только 5 звезд, потому что Оля всегда расстраивается, когда нам приходят какие-то негативные оценки, но мы очень рассчитываем на то, что с появлением Валерии, с появлением какой-то экспертизы, нас будет слушать не только весело, но и полезно. Хотя, как я думаю, сегодня ничего веселого в нашем выпуске не было. Вот, поэтому любите себя, принимайте себя таким, какой вы есть, слушайте нас, все у вас будет великолепно.
Пока.
Все, пока.
Почему без шапки?